только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Только у нас». У нас в студии Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
С нами также Владимир Сунгоркин, руководитель издательского дома «Комсомольская правда». Евгений Беляков, руководитель отдела экономики газеты «Комсомольская правда». И я, Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Юрий Петрович, давайте такой вот вопрос для затравки. Начнем с него. Сейчас идет голосование за дизайн новых купюр, которые Центробанк будет выпускать. И два объекта из вашей епархии – это мост на остров Русский и космодром Восточный. Там могут быть представлены, они сейчас номинированы. Можете как-нибудь поагитировать, чтобы люди так вот голосовали за них получше? Вам же приятно будет, если это будет на деньгах.
Не знаю, не думал о том, приятно на деньгах или нет, но мост на остров Русский смотрится вечером фантастически. Он, конечно, образ Владивостока преобразил, хотя работать там еще и работать для того, чтобы Владивосток сделать вот тем городом, которым он может стать. Космодром Восточный тоже совершенно знаковое событие, не только для Дальнего Востока, а для России. Снова вернулись к сказанному Владимиром Владимировичем Путиным о том, что развитие Дальнего Востока – это национальный приоритет на весь 21 век. Мы действительно считаем, что это приоритет, и, собственно, ровно так пытаемся строить свою работу. Поэтому я надеюсь, что у нас еще немало появится знаковых объектов, которые можно будет номинировать на купюру или не на купюру, куда-нибудь еще.
Юрий Петрович, прошло 3 года с момента вашего назначения уже на пост полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Понятно, что задачи такие достаточно амбициозные, их такими короткими сроками сложно измерить. Но в целом, вот какие первые предварительные итоги, какие галочки вы себе уже помечаете?
Первое, что мы сделали, мы проанализировали, где мы находимся и что происходит вокруг. Мы попробовали изучить все модели развития тех экономик, которые нас окружают. А нас окружают наиболее быстро растущие экономики. Сегодня в мире быстрее всего растет Азиатско-Тихоокеанский регион. Не Европа, там, не еще что-то, именно Азиатско-Тихоокеанский. Поэтому у нас был такой вызов. Мы должны были вписаться вот в эту динамичную модель развития. Мы сделали достаточно простую матрицу, в которой выбрали все, что влияет на экономический рост. Самые такие важные показатели. Показатели, по сути, связанные с издержками бизнеса. Это объем налогов, соцстраха, это сроки на получение разрешений, сроки прохождения таможни и так далее. Такую сделали подробную таблицу и поставили себе задачу, что у нас все должно быть на уровне не хуже лучших значений. Собственно, для того, чтобы это получилось, и началась работа над законами. Закон о свободном порте Владивосток, закон о территориях опережающего развития, механизм поддержки инвестиционных проектов, оживший фонд развития Дальнего Востока, энергетические тарифы, снижение. Вот, собственно, все эти меры, и не только эти, они и были предназначены для того, чтобы сделать Дальний Восток конкурентным с точки зрения возможности привлечения инвестиций. Поэтому первое – это вот создание этой конкурентной модели, конкурентной матрицы. На это не так мало времени ушло, потому что не все воспринимали это так уж совсем с восторгом. Говорили, что много мы слишком льгот попросили для Дальнего Востока. Но самое главное – поддержал президент, поддержал председатель правительства. В общем, мы победили, матрица состоялась. Теперь она начинает работать. Вы знаете, у меня вот к этому слову начинает работать двойственное отношение. Потому что, с одной стороны, когда произносишь цифру «триллион привлеченных инвестиций», вроде кажется, вот круто, большущая цифра такая. А с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что все эти предприятия в рамках вот этого триллиона, они в самом начале. Они вот только-только стартовали. Потому что что такое создать новое предприятие? Это надо место выбрать, купить землю или взять в аренду, разобраться с инфраструктурой, заказать проект, получить экспертизу, выйти на стройку, построить, запустить. Это не очень короткий цикл. И чем больше предприятия, тем этот цикл длительнее. Поэтому то, что начало прорастать, то, что в этом году мы надеемся запустить 51 предприятие на Дальнем Востоке, это...
В 2016 уже.
В 2016. Угу. Это уже неплохая история. Это пока не самые большие предприятия, но мы надеялись запустить 17, а вот получается 51.
А что это за предприятия?
Вот самые такие бы громкие, вот пощупочно.
А вам что пощупать нравится?
Ну, вот когда говорят, заключено, вот вы знаете, каждый год говорят, заключено контрактов, там дальше звучат какие-то триллионы и так далее. Я вот все время думаю, а что там на самом деле? Ну, подписали люди о намерениях.
Не-не-не.
А потом ничего не изменилось. Нет. Как стоял этот пустырь, так он и стоит. Но вокруг него, если копнуть, уже 15 контрактов заключено. Нет, сначала с корейцами, потом с японцами, потом с китайцами. Дым коромыслом, но пустырь стоит тот же. Вот поэтому я говорю, вот картинку бы нам, что вот там изменилось-то?
Владимир Николаевич, мы в такие игры не играем, и мы соглашение о намерениях в нашу арифметику привлечения инвестиций никогда не включали и включать не планируем. Mm-hmm. Если вы хотите узнать, что вот конкретно, что, как вы говорите, потрогать, ну, потрогайте теплицы во Владивостоке, там огурцы и помидоры растут. Японцы в этом году приехали на форум, сказали, а мы хотим в два раза больше построить, потому что раскупается продукция мгновенно. Мы говорим, достройте на здоровье. Или потрогайте обогатительную фабрику в Нюрингре на проект Калмара, потому что там вообще-то надо сказать, что запасы угля заканчивались. Там практически стройка, которая построена как раз таким методом комсомольской стройки, а вот сейчас, через 10-15 лет перед нами встала бы задача расселения города, потому что все. А сейчас не надо ничего расселять. Потому что запустили новую обогатительную фабрику, запустили новый добывающий комплекс, соответственно, обеспеченные запасами уходят еще на десятилетия вперед. И эта работа будет продолжаться. По мосту, потому что в Еврейской области стоял он, родимый стоял, но он строится сейчас. Тоже можно прийти, посмотреть. Он строится. Уже на 1,7 млрд строительно-монтажных работ вот на том участке моста, который был недостроен, запущен. Я прекрасно понимаю, что вот те 300 проектов, которые сегодня у нас есть в корзине, которые на всем Дальнем Востоке развиваются, это не очень много для Дальнего Востока. Там должно быть не 300, а там должно быть, и я боюсь, что не 3000. Вот если там их будет 5, 6, 7, 10 тысяч, вот тогда, наверное, люди почувствуют. А вот так, чтобы каждый житель Дальнего Востока сейчас ощутил, 300 предприятий для этого недостаточно. Но самое главное, что мы хотим сказать цифрами, это что процесс пошел. Потому что не мы делаем историю Дальнего Востока. Историю Дальнего Востока делают те люди, которые там живут. Если они в это поверят, если они будут вкладываться, если они будут работать, мы точно победим. Вот когда свободный порт открывали, меня прежде всего беспокоило, пойдут люди или нет. Потому что да хоть что-то придумай. Если в эту оболочку не придут люди и не будут вкладывать деньги, все. Смысла нет никакого. И у нас на начальном этапе там резидентов почти не было. Я ходил, разбирался, сам звонил, пытался резидентам зарегистрироваться, пытался понять, какие же там препятствия по пути. На сегодняшний день у нас 127, если мне память не изменяет, заявок. И это уже хорошая история. Там большие логистические комплексы, там планируется строительство новых морозильных мощностей. Нам пришлось немножечко здесь в федеральных органах исполнительной власти кое-кому голову поправить для того, чтобы эти морозильные комплексы можно было построить. То есть, там уже идет работа. Вот самая наша главная задача – запустить процесс и дать людям возможность участвовать в нем.
То есть, я правильно понимаю, вы звонили, как будто вы там, ну, предприниматель, да, тайно звонили и пытались зарегистрироваться резидентом, да?
Три раза.
Потом... И ничего не получалось?
Потом были замечания, люди получали соответствующие взбучки, ага. И исправлялись.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Это интервью с вице-премьером Юрием Трутневым. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В нашем эфире продолжается интервью с вице-премьером, ответственным за развитие Дальнего Востока, Юрием Трутневым.
Скажите, а вот, конечно, самое интересное, эмоциональное для всех – это дальневосточный гектар. Вот живу я, значит, в Москве, и вдруг могу стать обладателем гектара. Ну, ладно, гектар мне мало, а вот у нас семья, друзья, вот мы все собрались, и у нас 70 гектаров. Что сейчас с этой темой вообще, где мы находимся? Насколько реально это все масштабное явление или не масштабное?
Я хочу вам честно признаться, что дальневосточный гектар, наверное, самое сложное, за что я пока в жизни брался.
Вроде так технологически просто. Вот гектар, вот человек.
Да ладно. Давайте я вам расскажу.
Давайте нарежем кусок и...
Давайте я вам расскажу про технологическую простоту чуть-чуть подробнее. Первое. У нас не бьют координаты кадастровых и спутниковых карт. Просто координаты не совпадают. Начала, вы можете выбрать участок, а потом окажется, что он с другой стороны реки, а вам переправиться некуда. Далее. У нас не зарегистрированы права граждан. Соответственно, вы участок выбрали, а там кто-то давным-давно картошку садит и считает, что это его. Более того, у него есть справка 1937 года от какого-нибудь местного совнаркома, что это его земля. Просто он никогда не ходил, ему в голову не приходило, что эту справку надо как-то регистрировать. Да? Вы выходите, он вилы берет и говорит: ты что, родной, это моя картошка. Вот. И так далее. Вот этих вот маленьких проблем и больших проблем вокруг возможности получить землю у нас столько, что есть ощущение, что с этим системно как-то вот никто и не разбирался. Вы знаете, когда мы готовили, я еще в администрации президента работал, готовили вопрос на Государственный совет по земле, нам приносили книги, написанные о том, как человек пытался получить землю. Он, вот совершенно серьезно, такая брошюра, человек описывает свои пятилетние хождения по инстанциям, и в конце, что я ничего не получил, но вот я хотел эту книгу просто людям показать, как это происходит. Мы стараемся выделить землю в рамках закона за 30 дней. Разница между 5 годами и 30 сутками, как вы понимаете, существует. Поэтому препятствий много. И мы сейчас... Мы не идем по принципу, там, выпустили закон, а дальше там хоть не расцветай, да? Мы этот закон сейчас анализируем вот вдоль и поперек. У нас уже где-то с дюжину таких существенных поправок, которые обязательно надо вносить. Поэтому, если говорить о том, в каком сейчас состоянии проект, то, наверное, надо две вещи назвать. Первое. По срокам он пока идет по пилотным регионам. Пилотные регионы, губернаторы специально выбрали такие, не самые уж востребованные, да, потому что надо отработать технологию. Я, честно говоря, Богу молюсь, что у нас хватило ума пойти через пилотные проекты, что мы не сразу попробовали вот на всю Россию шагнуть. Следующий шаг у нас 1 октября. 1 октября мы должны будем начать представлять всю территорию Дальнего Востока только дальневосточникам. И это очень такая ответственная штука. Сейчас губернаторы обязаны организовать учебу, потому что очень много зависит от того, как уполномоченные органы работают. Да, кстати, извините, о проблемах вот вы спрашивали. Я вам еще одну простую проблему забыл назвать. У нас интернета нет в половине таких территорий. Там надо карту поднять на интернете. Она не поднимается. Нет скорости достаточной интернета. Вот и вся история. Как это может работать? Поэтому нам со всем этим надо разобраться. С первого запускаем на Дальний Восток. Постараемся как можно быстрее все поправки, которые вы сейчас вычистили, которые помогут людям более беспрепятственно с минимальным количеством проблем получать землю. Мы тоже обязательно в законодательство включим. И такая контрольная дата у нас 1 февраля следующего года, когда закон начнет действовать для всех россиян. До этого времени мы просто хоть как обязаны его вычистить, чтобы он уже работал. Найти ответы на все вопросы самые сложные. Я очень хочу, чтобы мы со всем этим справились. Уверен, что получится, но работы очень много.
У вас вот по Восточному экономическому форуму как раз одна из новостей, что ли, которая оттуда шла, что есть предложение дать возможность каким-то группам получать больше, чем один гектар.
Ну, то есть, по сути, будет возникать поселение впервые после большого перерыва. Новые поселки могут возникнуть на Дальнем Востоке, да?
Мы надеемся, что так и будет. Более того, в законе это-то, слава богу, мы предусмотрели. В законе предусмотрена возможность оказать помощь с инфраструктурой, когда это вот такое компактное поселение возникает. Но ответы на эти вопросы мы получим или после 1 октября от жителей Дальнего Востока, или уже после 1 февраля от жителей страны. Как только эти заявки будут образовываться, будем стараться им помогать.
Очень типовой вопрос по поводу гектара. Почему гектар? Как бы не то, не сё. Для личного подсобного хозяйства много, а если заниматься чем-то чуть более серьезным, мало. Вот тут откуда он возник? Просто звучит гектар. Просто.
Зато звучит ярко, да.
Хотите,
да.
Хотите покаюсь?
Да.
Вот возник он исключительно в рамках моей мечты о том, чтобы граждане Российской Федерации могли быстро, беспрепятственно получать под личные нужды, под ведение хозяйства землю, на которой они живут. Я действительно считаю это крайне важным. Вот без всяких там ссылок на обязанности должностные или еще что-то, я считаю, что земля – это мощнейший ресурс. Да? Это ресурс. Для чего? Для того, чтобы люди жили, строили дома, детей рожали, занимались каким-то небольшим хозяйством. Почему гектар? Да я не знаю, почему гектар. Потому что это действительно и не очень много. И в то же самое время, если умножаем на членов семьи, 4. То это может быть уже там 5 гектар, 7 гектар. Это уже о чем-то разговор. Хочешь большее предприятие, ну, поговори с соседями, там как-то сообразуйся. Что касается более мелких объемов, тут-то как раз никаких ограничений. В законе написано до гектара.
Хочешь, можно,
конечно,
да? А хочешь... я беру половинку, да?
Да, кстати, вот когда мы говорим о... можно сколько угодно, до гектара, но один раз.
До гектара, ага.
Вот. И вот на все вот те вопросы, все те вызовы, о которых я сейчас говорил, мы должны были найти ответ. Вот они сейчас в поправках сформулированы. Например, сформулирована возможность корректировки границ. То есть, вот ты выбрал и попал на чужие права. А что тебе делать? Сегодня в законе не написано. А в поправках уже написано, что в этом случае ты имеешь право откорректировать границы. Прямо в уполномоченном органе говоришь, ну, давайте тогда вот сюда подвинемся. То есть, более гибкие механизмы. Нам надо это отработать. Мне кажется, это очень интересная история.
Ну, а вас не смущает, вот вы говорите, есть красивая мечта, чтобы там горожане шли на землю. А я ж сам с Дальнего Востока, но я посмотрел, ого-го, я хабаровчанин, допустим, а мне предлагают землю под Амурском, это так, на минуточку, 250 километров от Хабаровска, и что мне делать с этим?
Секунду.
С моей мечтой, да.
Владимир Николаевич.
Там ничего нет рядом с Хабаровском, а на самом деле есть, на самом деле есть.
Владимир Николаевич, да, это вот, наверное, самое важное из того, чем мы сейчас занимаемся при совершенствовании закона. У нас земля условно в рамках этого закона будет разделена на две категории. Это где можно и где нельзя. Большущая работа проведена в части того, чтобы побороться за уменьшение территории нельзя. Вы помните, что я сначала вообще губернаторам объявил, что вот это вот изъятое из распределения территории для меня уровень их коррумпированности.
Они так, кстати, да.
Да, они так, кстати, немножечко напряглись, но, в общем, спорить немножко тоже трудно.
Чем вы делитесь-то,
да? Ну, конечно, если это ж не им принадлежит земля, земля принадлежит людям. Если вы это куда-то спрятали, значит, зачем-то спрятали, правда? Вот, потом у нас очень много таких ограничений в законе, например, резервные леса. Когда-то это нужно. Там есть водоохранные полосы объектов. А когда-то не нужно совсем. Потому что вот я помню фотографию, которую мне во Владивостоке показывали. Стоит бедный мужик в рубахе в белой посреди дороги. А дорога такая, знаете, проселочная. Машина проехала раза два, там примяла траву. А у нее полоса отвода 90 метров с обоих сторон.
Проехал, да?
Ну, конечно. А он хочет ульи просто поставить. И он просто прислал письмо, он говорит: слушайте, объясните мне, пожалуйста, чем ульи мои будут мешать вот этой дороге, по которой еще и не ездит никто. Мы все эти вещи в поправках постараемся отрегулировать.
Ну, это междуведомственные много будет проблем, потому что огромные земли принадлежат тому или иному государственному ведомству. Но они пустуют там 50 лет уже. Но их отвели в 52-м году в Министерство обороны. Вот в этом плане идет какая-то дискуссия, подвижки?
Идет.
Отрежьте.
Мы выжмем все, что сможем. Честно доложим гражданам, какое количество земли по какому субъекту мы сможем отдать в распределение. И сказать честно, готовы абсолютно к обратной реакции. Если люди будут говорить, что мало, недостаточно, нужны вот эти территории, значит, будем продолжать работать с ведомствами, будем добиваться того, чтобы права граждан максимально учитывались. И я уверен в том, что только если люди на землю придут, если будут работать, тогда мы можем реально говорить о освоении Дальнего Востока.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Это интервью с вице-премьером Юрием Трутневым. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В нашем эфире продолжается интервью с вице-премьером, ответственным за развитие Дальнего Востока, Юрием Трутневым.
Слушай, а вот есть еще такая тема, которая непопулярна, если говорить о Дальнем Востоке. Там же довольно много поселений, которые, собственно, ничего не создают. Ну, когда-то они остались там с военных времен, с довоенных. Вот я был только что на Дальнем Востоке, в селе Нелькан Хабаровского края. Живет под 2000 человек. Честно говоря, не производят ничего. Но там есть своя бюрократия. Сельсовет, отдел такой, отдел секой, отдел такой. Вот они на меня, наверное, обидятся, но надеюсь. Хотя нас в Хабаровске слушают нашу беседу. Но они сами признают, мы не производим ничего. Но бюрократия, или вот там районы центра Аян, то же самое. Там есть отдел такой, отдел секой. И когда они утром идут на работу, это зрелище. Идет большое количество, идет на работу. Ничего не производит Нелькан. И таких много поселков. А туда же и Северный завоз, и деньги идут. Ну, вот опять вспомним какую-нибудь Канаду, которая, или даже штат Аляска, которая, если вы ничего не производите, мы вас перевозим на хорошую землю, в хорошие места. Живите, производите что-то полезное. Вот что с этим? И вообще много этой проблемы на Дальнем Востоке, когда мы содержим поселки непонятно для чего, честно говоря. Чтобы они символизировали что-то.
Вы знаете, я с вами как раз процентов на 50 соглашусь, а процентов на 50 нет. Вот с чем согласен? С чиновниками. Потому что я сейчас от этого подальше. Все-таки мы занимаемся, надо честно признать, мы занимаемся институциональными условиями. То есть мы строим систему, в рамках которой бизнес будет работать, губернаторы будут работать. Ну, как-то так. Ну, плюс мы курируем практически каждый инвестиционный проект. Для меня ситуация, когда проекты будут загибаться, недопустимо. Нам надо, чтобы каждый проект выживал. Вот за этим следим. А что касается там, местной бюрократии, ну, не очень сильно сейчас этим занимаюсь. Конечно, занимается этим в основном губернатор. Но помню свои впечатления губернатора Пермского края. Там было забавно. Там приезжаешь, так же вот в село, а там какой-то вот местный начальник. У него заработная плата, аренда помещения, и что-то там чуть ли не автомобиль еще есть.
Да, обязательно. Автомобиль обязательно сейчас, да, положено.
И смета расходов равная нулю. Я говорю, родной, а что ты делаешь-то тогда? Он говорит, ну как, вот я тут типа вот главный на селе. Я говорю, а кому ты такой красивый главный нужен? И селянам говорю, я говорю, слушайте, а может быть просто вот найти достойного пожилого человека, которому заняться нечем, как раньше был сельский староста, да? Который будет эти же функции тут вот главного на селе выполнять, а вот те деньги, которые этот красавец тратит там на зарплату и прочее, просто дать ему как бюджет, чтобы он мог когда-то колонку отремонтировать, когда там тротуар подправить, ну, от него польза хоть какая-то будет, но при этом зарплату он не будет есть, потому что он же все равно там живет, что ж ему не помочь согражданам-то, да? Но вот что касается того, что вы сказали по, а давайте переселим, и давайте там, чего они там ничего не делают.
Это же не Тульская область. Каждый человек очень дорого обходится.
Тут я бы все-таки не согласился. Знаете, я с деревнями тоже не по наслышке знаком. Люди по-разному относятся к жизни. Вот он живет, у него есть свой огород. Он знает, где грибы собирать, куда в лес сходить, там рябчика подстрелить. У него гуси какие-то, корова какая-то, еще чего-то. Но у него здесь родители похоронены. Он здесь живет всю жизнь. И если мы ему скажем, нет, родной, ты езжай, вот там будешь на заводе работать, для него это, для него конец жизни. Потому что он не представляет себе жизни в другой территории. И не хочет представлять, не надо его трогать. Упаси Господи. Нравится человеку, комфортно ему там, хорошо, ну, значит, пусть живет. И наоборот, знаете, у нас же очень много деревень так усохло как-то. Из них какие-то хутора, несколько домов остались. Честно говоря, вот для меня как раз признаком того, что мы начали бы побеждать в экономическом развитии, что что-то бы начало происходить, все-таки то, чтобы люди жили на селе. Потому что это ненормально, когда все вот там урбанизированы, все в центре огромных городов. Мне не кажется, что это есть хорошо.
Пожалуй, да. Да.
А как думаете, вот этот проект гиперпетли, который вот обсуждался, что вот этот американский проект, который 1000 км/ч поезд летит, насколько он реализуем вот в наших условиях?
Вы знаете, я хотел бы оставаться вот в той нише, в которой я нахожусь, а я занимаюсь госуправлением. Есть здесь такая опасность скатиться в мечтания. Вот когда управление, то я понимаю, что должен быть сбалансированный проект с понятной экономикой, с понятными сроками окупаемости. Должны быть проработанные источники финансирования, рентабельность должна быть у проекта. Тогда я в это начинаю верить. Тогда я понимаю, что это можно сделать. Не с этим инвестором, так с другим. Да? Для меня, кстати, было такой, ну, вот откровенной радостью, когда на встрече с новым назначенным министром японским по развитию отношений с Россией господином Сека, он мне вдруг сказал, давайте вместе заниматься Северным морским путем. Я думаю, господи, ну хоть кому-то, кроме нас, это стало интересно, потому что там тяжело одним. Очень большой, очень важный проект. И он региональный, он не страновой. Он изменяет логистику земного шара. Да? Поэтому вот так его одним взять и поднять тяжеловато.
А китайцы почему не...
А я не знаю, почему. Но они пока так тихо. Они пока так тихо. Вообще-то, знаете, отношения с государствами, с соседями, с предприятиями, они всегда должны быть чуть конкурентны. Вот когда кто-то начинает чувствовать, что он один, он делает шаг назад, начинает диктовать условия. У меня были ситуации, когда мне приходилось достаточно жесткие решения принимать, в том числе по международным проектам, но они после этого начинали двигаться. Понимаете? А так, когда мы просто вот так смотрим, говорим, ну, вот не едет, ну, давайте мы будем продолжать ждать, когда поедет. Не надо продолжать ждать. Надо быть вежливыми, надо предлагать возможности. Но если этими возможностями не пользуются, то, значит, жмем руку, поворачиваемся в другую сторону и говорим, тогда не с вами.
Ну, да, у нас же есть альтернатива. У нас Корея, Япония.
Ну, конечно. Здесь не может быть монополии на сотрудничество. Ничего не получится.
И все же, как сейчас с китайцами? Вот было такое впечатление, что 9 мая прошлого года оно прошло как бы в состоянии рукопожатости с Китаем. Потом 1 сентября, большой парад в Пекине и резко как-то вот откат. Проекты, о которых говорили, больше о них не говорят. Китайцы устремились больше в Среднюю Азию. Их вот тот шелковый путь интересует, а не наш вариант шелкового пути. Или это вот мы из Москвы смотрим и вот...
И не видим подспудной работы, которая идет.
Да. По целому ряду проектов с Китаем ведется большая, хорошая, созидательная работа. Сотрудничество – это такая сложная материя. Да? Когда-то она с кем-то получается, когда-то с кем-то нет. Не всегда все проходит гладко и само собой. Каждый проект надо... Знаете, мне кажется, вот мы говорили о распространении режима территории опережающего развития, что хорошо на всю страну. Но тут есть одно очень большое «но». Помните особая экономическая зона? Помните, чем оно все закончило?
Ну, типа Ингушетия была, как они.
А мы тоже помним.
И когда... Оно не дало ничего.
Да, а деньги ушли. Большие. И когда нам задают вопрос, раньше задавали вопрос, а почему вы считаете, что там не получилось, у вас получится? Сейчас уже чаще, слава богу, задают вопрос, а почему там не получилось, у вас получается? Ответ-то вот какой. Не работает ничего в автоматическом режиме. Мы, может быть, будем когда-нибудь богатые и счастливые, когда вот у нас человек там вышел, за полчаса в интернете зарегистрировал фирму, за двое суток получил землю, за трое подключение к энергоснабжению, там налоговики к нему придут через 10 лет, когда время придет, и начал он родной работать. У нас пока совсем не так. Поэтому с каждым проектом, когда подойдет дорога, когда подведут газ, как сделать, чтобы срок сдачи завода, туда зашла электрическая энергия. Куда убрать умных чиновников, которые еще завод не запущен, уже пришли разбираться там, в этом поучаствовать. Вот этим же всем приходится заниматься каждый день и совсем не по 8 часов в сутки. И на это есть целые институты. Для этого созданы новые совершенно машины. Да? А нас критиковали, что мы их создали, но у нас без них бы ничего не поехало. Вот есть корпорация развития Дальнего Востока, и там ребята каждый проект курируют. И я в это вмешиваюсь, и министр вмешивается. Но есть люди, которые постоянно этим занимаются. И надо сразу сказать, что если мы хотим это куда-то распространять, то без этих институтов поддержки, без создания соответствующих структур, паровоз не поедет. Невозможно. Пока все надо запускать все равно в ручном режиме.
Вот сейчас наш разговор слушают по всей стране, от Калининграда до Владивостока. И слушают большое количество людей, ну, сравнительно молодых, динамичных, мобильных, которые слушают сейчас вице-премьера Трутнева, главного по Дальнему Востоку, и говорят, ну, все так интересно, черт, мы тут сидим, куда бы нам поехать, там, на угольное месторождение Мечела, там, или на рыбные промыслы, или на золотые рудники, или, черт, на строительство моста. Вот сейчас существует какой-то такой механизм и потребность?
Первое, существует. Второе, я бы все-таки сильно разделил два потока. Потому что то, о чем вы говорите, переезд на уже готовое место работы, это очень важно, но этим занимаются две категории. Во-первых, руководители этих предприятий и компаний. И во-вторых, вот когда я говорил о том, что мы там всякие институты создали, вот у нас есть агентство по развитию человеческого капитала. Оно как раз занимается тем, чтобы привлекать людей, при каких-то крупных проектах строить для них жилье. Я пока недоволен этой работой, честно скажу, но мы все-таки беремся за Комсомольск на Амуре. Есть поручение президента, мы должны его целиком поднять, потому что там вообще, мне кажется, история очень правильная и красивая, когда мы все ищем конкурентное производство, а там конкурентное производство есть. Там есть люди, которые умеют строить лучшие в мире истребители. Разве это плохо? Должен рядом город соответствовать условиям проживания этих людей. Но есть второй поток для меня, уж я сильно извиняюсь, но пока даже чуть-чуть более важный. Это тот поток, когда человек вот сидит где-то здесь, работает и говорит, слушайте, бизнес вот в этом виде уже не развивается. Уперся в конкуренцию. Маржа маленькая, налоги большие, там еще что-то не получается. А давайте-ка я попробую где-нибудь новое предприятие. Вот таких мы стараемся отлавливать. И я вас уверяю, что ситуация, когда бы ко мне кто-то обратился и сказал, я хочу предприятие открыть на Дальнем Востоке, а я бы ему...
переработку.
Да, а я бы ему... Неважно, в какой сфере. Угу. А я бы ему сказал, ну и дальше хотите. Такое не бывает. То есть, обращаются ко мне, обращаются в министерство, обращаются в корпорацию развития Дальнего Востока, которая этим специально занимается. Мы стараемся всем помочь подобрать территорию с точки зрения и инфраструктуры, и того, чтобы они посчитали логистику, посчитали рынки. И, собственно, вот таким образом создаются зародыши проектов, когда люди приезжают и говорят, а я хочу.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Это интервью с вице-премьером Юрием Трутневым. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В нашем эфире продолжается интервью с вице-премьером, ответственным за развитие Дальнего Востока, Юрием Трутневым.
Все равно остался у меня вопрос про бесплатный гектар. Вы сами его будете оформлять где-то? Подобрали местечко?
Да, вот каждый раз езжу в котировку и только и думаю.
Да, пожалуй, здесь, да.
Шучу. Шучу. Знаете, когда мы эту конструкцию конструировали, у меня такой был здоровый азарт. Мне действительно думаю, надо же что-то взять. В конце концов, возможность освоить вроде есть. С другой стороны, скажу честно, мне сейчас настолько не до того, чтобы что-то брать самому и осваивать на Дальнем Востоке. Иногда мысли приходят... Места, которые нравятся, их очень много. Дальний Восток вообще удивительно красивый край. Это и Приморье, это и север Хабаровского края, это и Курильские острова, это и Камчатка. Ну, просто уникальные совершенно места. Пока не созрел. То есть, ну, если это надо в качестве личного примера сделать, то с 1 февраля честно возьму и освою. Я подумаю еще над этим.
Юрий Петрович, мы вот все вокруг да около ходим коррупционной темы, но у вас много таких решений, ну, хотя бы касательно гектара, где вы коррупцию убираете, что называется, институционально. То есть, ну, вот
так точно.
Убрали категорию земли, все, не за что взятки.
Ну, да, обидно, обидно.
И все-таки, вот как вы оцениваете, скажем так, коэффициент торможения от коррупционной составляющей всех ваших затей и дел?
Мне трудно, а самое главное, и не очень хочется делить коррупцию, лень и бестолковость. Вот все, кто не движутся вместе с нами в сторону развития Дальнего Востока, они нам просто не сотоварищи.
Да? То есть, вор или дурак, неважно, все равно.
Мне, честно говоря, почти все равно. Потому что, если он не с нами, то он уже автоматически против нас. И мы в этом случае, скажу честно, мы не ставим себе задачу дождаться, когда ему обязательно кандалы ему оденут и повезут его в места не столь отдаленные. Мы с людьми, как только чувствуем недоверие или неумение исполнять поставленные задачи, мы расстаемся с людьми достаточно быстро. Мы просто говорим, вот работать больше вместе не будем. Ну, люди понимают, они же понятливые все. А достаточно часто на протяжении последнего времени упираюсь в истории, когда вот эта вот то ли коррупционность, то ли бестолковость, то ли еще что-то проявляется у людей, которые, в общем, ведомственно ко мне не имеют никакого отношения. Хочу сказать большое спасибо своим коллегам по правительству, потому что пока еще не было ни одной ситуации, когда бы я позвонил, попросил, вот давайте от гражданина такого-то избавимся в течение недели, и мне сказали, не-не-не, он замечательный. Машина работает, и меня это устраивает, потому что, во-первых, человек остался на свободе, он еще что-то там делать потом будет. На госслужбе он нам не нужен ни в каком виде, он там не состоялся, да? И это более гибкий, более быстрый механизм. Ну и второе, это то, о чем вы сказали, абсолютно точное слово. Мы действительно прежде всего стараемся убирать коррупцию институционально. Вот все механизмы, которые мы делаем, мы стараемся делать такими, чтобы там никаких особых чиновничьих рычагов чем-то поуправлять не было. И я на этот предмет и законы смотрю, и все нормативные акты. Были фокусники. Мы откровенно очень всегда разговариваем. Были фокусники, когда приходят ко мне с проектом постановления правительства и говорят, а вот мы тут будем кого-то сертифицировать. Я говорю, зачем? Кто будет? Зачем? Как это? Да. Как вам эта светлая мысль пришла? Я говорю, ты что ли хочешь сертифицировать? Я говорю, а зачем ты хочешь сертифицировать?
Он говорит, ну не я лично, конечно.
Да. Я говорю, а зачем? Тебе это зачем? Ты хочешь потом в полицию, так сказать, попасть? Тебе зачем все это надо? Давай-ка уберем, чтобы тебе Бога не гневить, уберем это сразу. Просто этого не будет. Не будешь ты ничего сертифицировать. Вот мы все условия опишем, которые необходимы, требования. И все, и человек соответствует. Ну, вот простой совсем пример, чтобы далеко не ходить. Помните, было поручение президента Российской Федерации по региональным инвестиционным проектам. Угу. Министерство финансов его исполнило. Для льготы определила в законе. Одна только проблема. Для того, чтобы эти льготы получить, надо было получить статус регионального инвестиционного проекта. Прийти в Минфин. Угу. Что-то там позаполнить, с кем-то переговорить и получить статус. И за 2 года работы этого закона этот статус получил одна организация на территории Дальнего Востока. Нормально? Я пригласил министра. Я говорю, уважаемые, вам не кажется, что закон не работает? Он говорит, ну, может быть, там, вот, я говорю, не может быть, вы уберите это, зачем вы это придумали, это же, президент же не принимал такого решения, чтобы вы выбирали, кто хороший инвестор, кто плохой, вам никто такого права не давал. Вы просто напишите, вот он же называл цифры конкретные, там 500 миллионов рублей, 50 миллионов рублей, вот эти цифры все назывались. Вот пусть вот, человек выполнил это условие и автоматически получил льготы, вот и все. А больше ничего в законе не должно быть. Вот мы так стараемся это все почистить.
Последний вопрос, мечтательный. Вы сказали, что вам лучше делать, чем мечтать, но тем не менее какие-то стратегические планы, наверное, вы строите. Вот 2050 год, а как вы его себе представляете? То есть, не знаю, круизные лайнеры бороздят Охотское море и идут до Камчатки. Ну, то есть, вот что, какие картинки в вашей голове и что вот можно пощупать, посмотреть будет в 2050 году на Дальнем Востоке?
Ну, прежде всего, я надеюсь, что в 2050 году развивать Россию будут умные, талантливые люди. Гораздо более умные и талантливые, чем ваш покорный слуга. И дай им Бог успехов. Но если так все-таки говорить о картинке, вы знаете, я не злоупотребляюсь с зарубежными поездками. Считаю, что у меня здесь много работы. Но так иногда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выскакиваю, чтобы просто понять, а вот в окружении чего мы находимся, как они там живут. Я видел такие вот примеры динамичного развития, когда небоскребы в облака упираются и так далее. Но прав я или не прав, вам и слушателям виднее, но я, честно говоря, вот не об этом мечтаю. Я не считаю, что если мы построим по всему Дальнему Востоку колонны небоскребов, то это будет то, что мы должны сделать. Мне кажется, что у нас есть уникальный шанс, потому что второго Дальнего Востока на планете Земля нет. Его просто не существует. Это вот я вам ответственно могу заявить. Вот такая территория, с одной стороны, изумительно богатая природными ресурсами, изумительно красивая, а с другой стороны, совершенно не загаженная, ее просто больше нет на карте мира. И вот эту ее незагаженность, при этом обеспечив экономическое развитие, хорошие дороги, хорошие предприятия, хорошие порты, вот желательно сохранить. То есть, очень хотелось бы, чтобы мы не наступали на грабли, не пытались из одной крайности броситься в другую и из, скажем так, из территории, отставшей с точки зрения инфраструктуры, сделать сразу территорию с хорошей инфраструктурой, но погубленной природой. Если мы сможем создать такой баланс, когда на Дальнем Востоке по-прежнему будут полные рыбы реки, медведи будут гулять по берегам Курильского озера, снега на вулканах Камчатки будут чистые, когда, конечно, вулкан не работает, то мне кажется, что мы сделаем большую услугу, большой подарок не только всей России, но и всей планете, потому что им будет куда приезжать, посмотреть иногда, как это может быть.
Юрий Петрович, ну, грубо говоря, это не Китай, а, скажем, севера Канады, да? Вот ближе к вашему идеалу, наверное. Деньги есть, дороги есть, вертолет прилетит, зуб вырвут, там полечат, но медведи гуляют, да? Что-то так?
Вы знаете, здесь я с вами в дискуссии не вступлю, на севере Канады не был, но вот попытался обрисовать то, чего хотелось бы, потому что у нас бывает, мы когда начинаем что-то быстро делать, то мы можем начинать быстро забывать другое. Вот здесь хочется, чтобы Дальний Восток продолжал оставаться красивым, экономическое промышленное развитие. Ну, давайте я вам так просто скажу. Да нам еще 2-3 года в этом темпе продержаться, и я, или не я там, кто будет работать, сможем вам сказать в этом помещении достаточно уверенно, что изменения на Дальнем Востоке уже необратимы. Надо чуть-чуть продержаться. Пока рано, но годика через 3 вполне.
Спасибо, Юрий Петрович. Была программа «Только у нас». Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномоченный представитель президента в Дальневосточном округе. Владимир Сунгоркин, руководитель издательского дома «Комсомольская правда». Евгений Беляков, главный по экономике в газете «Комсомольская правда». И я, Евгений Арсюхин, главред радио «Комсомольская правда». Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Спасибо вам, дорогие гости.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.